Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Дорогие друзья, когда я был маленьким, моя бабушка говорила мне: «Сережа, ты вырастешь и будешь долбить гранит науки». У моих, так сказать, предков были такие выражения, сейчас они не используются. Но, в принципе, примерно тем же самым мы занимаемся, пробуждаем интерес к науке. Вот, незаслуженно забытый в 90-е годы челночниками, ларёчниками и прочими, так сказать, криминальными деятелями.
Иногда вспоминающие сейчас. Они...
Да. Михаил Васильевич Астахов у нас сегодня в студии. Михаил Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Заведующий кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического института
МИСИС.
Университета, простите, да. МИСИС, профессор и доктор химических наук. Ну, сегодня есть не грех вспомнить товарища Кекули. Так мысленно, то, что осталось со школьной программы. Но с Михаилом Васильевичем мы сегодня поговорим в рамках наших традиционных встреч, да, с преподавателями центра «Сириус» в Сочи. Мы сегодня поговорим о наноматериалах. Это очень модная, да, такая тема. Ну, наверное, лет, наверное, уж 5, может быть, 7.
Больше.
Ну, я имею в виду в народном сознании. В моем, как в народном сознании, да, вот где-то. То есть мы уже выучили как следует это слово «нано». Вот, у нас даже у многих нано-сим-карты появились, да. Но мы, конечно, будем говорить, и я думаю, что многие наши слушатели знают такие слова, как «нанотрубки», да. Не, наушники не нужны. Нанотрубки, да, нанокластеры, вот. Но, Михаил Васильевич, вы с нами как вот, имейте в виду, мы к школе относимся с уважением, вот, но малость там подзабыли кое-что. И если вы говорите, что это все история началась раньше, да, гораздо раньше, да, гораздо. То откуда вот отправная точка в изучении всех вот этих вещей, которые имеют приставку «нано»? Когда это стартовало?
Ну, вообще, это стартовало с рождения Земли. С точки зрения того, что даже неживая еще материя уже обладала некими материалами, которые сейчас причисляются к классу нано. Ну, например, цеолиты. Об этом можно много говорить. Можно говорить, что это сделано, ну, Господом Богом или просто природой, как принято говорить про школу. Нам говорили, что природа все это сделала, а никто не-нибудь.
Вы вот это... дарвинист или креационист?
Знаете, я дарвинист, поскольку я не считаю, что нужно, когда ты был членом коммунистической партии, приходить сейчас в церковь и креститься. Мне кажется, это когда-то ты обманул. Либо когда вступал в партию и верил, хорошо, или когда ты вышел из партии и решил, что пора принять христианство. Ну, в общем, это уже каждое дело личное. А вот с точки зрения того, что нано, вы знаете, ну, во-первых, соотношение нано. Я долго думал, что сказать, как это сказать, но метр понятно, сантиметр понятно, миллиметр понятно, микрон тоже можно померить, а вот теперь
ну,
еще...
Ну, волосы, по крайней мере, да? Они
ну,
же в
да,
микронах
измеряются. Но дальше идет следующее. Если вот микрон еще раз уменьшить 1000 раз...
Еще раз.
То есть это будет нано. То есть приставка нано 10⁻⁹ метра. Ну, вот, наверное, более, если говорить о школе, то там больше ангстрема. Так вот, 10 ангстрема — это 1 нанометр. Ну, в общем, это слово сейчас настолько популярно, на мой взгляд, оно настолько популярно, что переходит некие границы разумного. Ну, если вы представляете, что я говорю о таких размерах, да, то когда едешь по Москве и видишь слово «наномойка», становится как-то не по себе от того, что народ это как-то воспринимает немножко в каком-то другом...
Это спекуляции.
Понимаете, к сожалению, вот спекуляций в этом плане достаточно много. И вот я могу сказать, вот я школьникам говорю, и там студентам говорю, приставка «нано» — это некая просто метрическая система единиц и так далее. Но наноматериалы, собственно, почему так... вспыхнули. Вообще-то за работа вот с такими нанообъектами, если хотите, начала я бы сказал так, непонятно когда. Это мы сейчас находим, что древние греки, римляне, индусы уже имели дело с нано, просто они не знали, что это нано, и поэтому совершенно спокойно делали дамасскую сталь и, соответственно, различные витражи, добавляя туда наночастицы. Просто об
этом... А чтобы мы понимали, вот на таком уровне какая задача
я сейчас,
решается?
Я сейчас скажу вот об этом. Понимаете, собственно, почему это так существенно взбудоражило умы ученых или общественности, или всего. Когда мы знаем, что вода кипит при 100 градусах, если давление 1 атмосфера, все знают.
Тут недавно было сообщение, что на Марсе невозможно вскипятить чайник. Там...
Я могу сказать совершенно по-другому. Если кто-то из вас был в горах, а я много в горах был, то картошку сварить на 5-6 метрах высоты уже практически проблема. И мясо. Потому что вода кипит там гораздо при меньшей температуре. Поэтому в зависимости у нас была такая двумерная картинка. Температура, давление. И всем было хорошо с точки зрения того, что все знали точно. Для всех веществ практически построены такие диаграммы, ПТ, так называемые диаграммы, где у вас на одной оси температура, на другой давление или наоборот, как хотите. И, соответственно, все очень хорошо себя чувствовали, что они знали, о чем идет речь. А вот, ну, например, золото. Самый приятный. Температура его плавления 1060 градусов.
1060?
Да.
Но он, это же не тугоплавкий металл, да? Это нормально.
Нет, это нормально, иначе бы, извиняюсь, золотые украшения носили, если было по 2500 градусов, понятно. Но вот золотая цепочка на шее, понятно, что если бы при 2500 градусах она, ее нужно было сделать. Это... Но это не в этом дело. Так вот, это когда речь идет о массивных материалах. Но вот когда эти частички, этот материал переходит в наносостояние, то температура очень сильно меняется. Вот, например, 5-нанометровые частички золота начинают плавиться не 1060, а 700. Это уже, извините, на 300 градусов меньше.
А что значит наночастичка золота?
Ну как вот?
Это мельчайшее...
Да, ну вот 5 нанометров.
То есть когда они все скопом, они за 1000?
Нет, не скопом. Если скопом наночастиц, это наноматериал.
Так.
А когда у вас...
А в чем вот разница природы вот именно вот, вот между 700 и тем материалом, который при 1000?
Ну потому что это массивный поликристалл или монокристалл, как хотите.
А для того, чтобы выбить из золота вот нанозолото, что надо сделать?
Ну выбить нельзя, скорее всего. Так
нарезать лобзиком каким-то?
Тоже нельзя. Это обычно получается неким другим способом. Способ получения наночастиц громадное количество, и, собственно, и биологические способы, я, может быть, об этом скажу, если будет время.
Да.
Но дело в том, что просто золото, чем хорошо, почему на нем, оно не, плохо окисляется или практически не окисляется. Поэтому
ну,
все другие...
не ржавеет.
Ну,
по-нашему.
То есть она не переходит из металла в оксид металла. Поэтому о нем можно говорить как о неком металле именно. Потому что очень часто бывает путают, что берут, например, говорят наноалюминий, а наноалюминий здесь уже кастрюлька, в которой вы варите чего-то, да, она уже покрыта слоем оксида. И поэтому в данном случае вы имеете дело не с металлом, а с неким композитом, если хотите, металл, оксид. Так вот, в данном случае, что интересно здесь самое главное, что вот это изменение такой резкой температуры вот для этих наночастиц связано с тем, что они меняют свои свойства. Ну вот, представьте себе две частички расплавленные золота, 5 и 5.
Да.
Каким-то образом они слились. Размер стал 10, а 10 плавится уже при другой температуре. Температура где-то порядка уже 900 градусов. И значит, ничего не меняя, две частички, когда они соприкоснулись,
по свойствам слились, их меняют.
Слились, свойства слились, они сразу затвердели. А это очень важное обстоятельство с точки зрения применимости. Потому что понятно, что это очень, так я бы сказал, 300 градусов понизили, потом просто соединили две частички, и они перешли в... Ни давление, ни температура не менялось. А это очень важно для создания многих композиционных материалов. Если не говорить о золоте, а каких-то других. Вот, и вот и в этом плане давление, температура была. А теперь появляется третья ось. Размер.
Размер. То есть от размера зависит свойство.
Да. И вот как только это, мы перешли вот на эту грань, что от размера зависит свойство, речь пошла о нано. И практически все вещества, ну, то есть магниты, тоже имеют вот такие особенности. Ну, одна из самых первых, наверное, работ, это была работа Суздалева, когда они брали частичку, ну, оксида ферм-2О3, Ну, это, знаете, ржавчина, да. То есть без, без воды, но, тем не менее, ферм-2У3 желе. Он материал ферромагнитный, антиферромагнитный. Но когда понижаешь размер частиц, он переходит в ферримагниты, гаммы, так называемые ферм-2У3. А если еще дальше, то он становится суперпарамагнитным, то есть теряет все магнитные свойства, и анти, и фер, и так далее. Это только размер, ничего.
Мы понимаем, почему так происходит?
Да.
Как, это... вот, как вот размер влияет на свойства?
Понимаете,
одинаковые дело? Частицы, правильно?
Да, одинаковые химические. Понимаете, все одинаково. И сложные частицы. Вот мы работали с сигнатоэлектриками, есть так, ну, тоже как ферроэлектрики, это магниты, север-юг, а здесь плюс-минус еще такие же сигнатоэлектрические частицы, или как их на Западе называют, ферроэлектричество. Понимаете, эти вещества, которые в массивном состоянии, мы, они тоже, у них на поверхности избыточная энергия. У самих атомов. Ну, понятно, что либо у вас 4 соседа, если грубо говоря, а либо у вас там 2 соседа. Ну, это разные вещи. В коммунальной квартире особенно. Ну, да. Поэтому, а если нет соседей, вообще хорошо.
Сколько соприкосновений.
Ну, да. Например, на поверхности, как, понимаете, сверху уже не совершенно другая фаза. То есть, ну, газовая фаза. Но все равно избыточные энергии остаются. Теперь я понижаю размер, и число вот таких несвязанных со всеми внутренними атомами остается, выходит на поверхность. Ну и понятно, что энергетическое состояние таких систем становится более высоким, так называемые энергонасыщенные системы, которые могут быть использованы в различных, ну, в таком состоянии, в различных областях. И, соответственно, катализаторы, которые издревле, извиняюсь, использовали более, ну, наверное, сильно сказать, но тем не менее. Но дело в том, что катализатор, вот, если его делать, ну, массивно, любой, да, никель и так далее, или железо, катализатор, но эффективность такого работы мала. Ну, кусок железа, понятно. А теперь я вывожу на поверхность, делаю эти частички, очень маленькие, или материал очень маленький.
И через них проходит
количество
соприкосновений.
Да, да. И количество атомов на поверхности, или количество эффективности использования данного катализатора резко возрастает. Раньше это делали, вводили в циолиты, на различные носители, платину, там, золото, так же. Ну, то есть практически все металлы, которые являются каталитически активными, пытались получить в этом наноразмерном состоянии. Мне кажется, еще самое главное, один из вас, это инструментарий.
Чем это все делать?
Даже не делать, а как посмотреть, что мы получили.
Проверить.
Ну да, что получили. Потому что раньше, вот, ну это тоже такое вот, помните, одни из первых противогазов во время Первой мировой войны были сделаны. И сделаны были на углях, на отведенных углях, с которой очень развитая поверхность. Ну вот так грубо, 1 грамм угля — это практически 2-3 футбольных поля по площади.
Если размотать.
Если просто вот как мы меряем поверхность, говоришь, вот поверхность этого угля, вот, ну, вот такие соотношения, 1 грамм, и вот. Ну, вот, то же самое, вот, я всегда студентам говорю, помните Аннушку, которая масло разлила? Так вот, если посчитать, как, если монослоем размазать это масло по поверхности, то это где-то порядка 5 километров. Квадратных. Займет вот этот
монослой. Пленка вот эта, да?
Да, вот эта пленка. Понятно, что эффективность такой... такого материала будет гораздо выше, чем просто куска или масло в банке.
Вот. Сколько трамваев можно пустить под откос?
Под откос бог не, насколько людей спасти можно, если не разливать. Так это вот в этой ситуации, мне кажется, важно обстоятельство. Следующее, что именно, ну, как кто-то в свое время кто-то сказал, размер имеет значение. Так вот, это размер имеет значение с точки зрения того, что эффективность использования. Тем более, если речь идет там, о платиновых катализаторах или каких-то редкоземельных материалах.
Друзья мои, у нас в гостях в прямом эфире Михаил Васильевич Астахов, заведующий кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС, профессор и доктор химических наук. Мы сегодня говорим о том, что в последние годы там, модным словом нано, да, с приставкой нано, именуется. Вот пытаемся, я пытаюсь, по крайней мере, разобраться
про это модное слово, то очень сильно, мне кажется, у нас лингвисты просто превзошли себя. Здесь такое понятие material science, это наука о материалах или материаловедении. И вдруг появилось слово нанонаука.
Да.
Вообще, с приставкой нано, это карлик, гном. Мне больше гном нравится, он как-то более...
Гном наука.
Ну, нет, там еще латинцы, это маленький. Понятно. Иначе вот появился material science, а потом nano science. Наши перевели как наука, нано-наука. Но если есть нанонаука, то есть наноученый. А если наноученый, то, извиняюсь, ну, либо гном,
либо ребенок.
Либо, я бы сказал, маленький ученый, что не все могут согласиться. Все считают
себя... Младший научный сотрудник.
Ну, типа это. Но все считают себя великими, а здесь как-то маленький не проходит.
Михаил Васильевич.
И сейчас еще один самый неприятный вопрос в этом. Ну, нанопромышленность, наноиндустрия, в 90-е годы это был как раз нормальный термин. Он сейчас... имеет актуальность с точки зрения нашей нанопромышленности, наноиндустрии. Ну, это очень хорошо. Но самое неприятное в этой ситуации появился термин «нанообразование». И вот это уже страшно. Ну, как преподаватель, как завкафедра, для меня это страшно. Если нанообразование, значит, нанознание. А вы понимаете, что еще знания не так уж, как нам хотелось бы, но если они будут еще и нано с приставкой, то это вообще будет катастрофа для человечества, особенно для, если такие врачи выйдут с нанознаниями. Так что вы понимаете.
Михаил Васильевич, а в какие года, какое десятилетие, там, или, может быть, с точностью до года, вот первые наноматериалы были получены?
Ну, вот я уже сказал, что вот, ну, так, трудно.
Примерно.
Есть такой... Есть, понимаете, в чем дело? Есть такой пример дамасской стали. Это 300 лет до нашей эры.
Говорят, сейчас не знают рецепта.
Ну, рецепт сейчас уже, вот, слава богу, опять-таки, в связи с инструментарием, нашли, что там, в принципе, нашли нанотрубки, о которых вы уже говорили.
В дамасской стали.
Дамасской стали. Ну, я бы сказал, ну, есть разные теории.
Значит, Землю посещали инопланетяне,
нет,
правильно?
Вы знаете, они просто плавили по-другому и делали по-другому.
В тех условиях?
В тех условиях. Они не знали, что там нанотрубки. Но они технологии, ну, веками отработаны, не веками, как хотите, я потом еще... Древних очень много нано сделано. Так вот, у них, когда последний раз швейцарский ученый посмотрел на эту дамасскую сталь, которая, в принципе, гнется по 90 углов, восстанавливает свои свойства, и, как утверждает, у меня просто нет дамасской стали, но, как утверждает, если бросить волос, поставить клинок, то волос, падая на клинок, просто развалится
под собственным весом.
Под собственным весом. Ну, потрясающий эксперимент, я его не видел, но хотел бы посмотреть.
Или платок, да, режется.
Ну, это уже платок, это уже все-таки вес, а здесь волос никакого веса не имеет.
А потом, вот как бы средневековье, это была мрачная эпоха в деле вот наноматериалов.
А витражи? Витражи, которые вы видите во всех костелах. Ну, в храмах тоже, но в костелах, поскольку это... А такие вещи, как вот чаша ликуры. Это вот красивый пурпур, который был сделан на наночастицах золота. Фарадей сделал коллоидное золото, которое вот, в зависимости от размеров имело разную цветность. Материал один и тот же. Это просто размер, который имеет значение.
Он понимал, с чем он имеет дело?
Вы знаете, ну, я бы так сказал. Он получил. А с точки зрения, какой размер, ну, понятно, что интерференции... световых волн имело свои длину волны, и поэтому дифракционно можно что-то говорить о том, что делалось. Но Касси тоже точно не понимал. В оловянной кислоте получил вот эти наночастицы золота, и вот Касси в пурпур до сих пор ценен. И, ну, Кремлевская звезда тоже не сделана на наночастицах.
Чтобы, а тут так, как раз чтобы, недавно чтобы, отмечали ну, да, там, да, 80-летие что, установки.
Да, чтобы такой цвет рубиновый иметь. И, соответственно, изменение размера частиц существ меняет цветовую гамму. Сейчас вот недавно прошло сообщение, что ученые сделали магнитную наночастицу органической оболочки, и изменяя направление, да, они меняют цвет. Ну, поскольку они подставляют грани, вот меняется цвет.
То есть под воздействием тока меняется цвет?
Ну да, нет, от того, как они ориентированы по отношению к падающему свету. Просто вы ставите снизу тогда поле...
Есть же такие краски, хамелеоны для машин.
Вот так. Понимаете, сейчас как раз весь вопрос в том, чтобы сделать... Ну, черт с ними, извиняюсь, с машинами.
Да.
А вот если сделать амбудирование солдата или танк, вот тогда это будет совершенно другое.
Михаил Васильевич Астахов, дорогие друзья, доктор химических наук, профессор с нами сегодня. Мы о нанотехнологиях и материалах говорим. После новостей вернемся.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
Друзья мои, сегодня мы с вами в рубрике «Лекториум» рады слышать, ну, я скажу так, лекцию, да, Михаила Васильевича Астахова, заведующего кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС, профессора, доктора химических наук. Михаил Васильевич, вам еще раз огромное спасибо, что вы с нами сегодня, да, и людям интересно. Я вот сужу всегда по людям в аквариуме. Там интересно женщинам.
Как рыбки плавают.
Когда интересно женщинам, значит, интересно. Вот. А, Михаил Васильевич, мы вас прервали, да, поскольку у нас регламент, да, но тем не менее, если чуть-чуть вот перескочить в такую в реальность, да, вот в ту, в которой существуют люди. Мы с вами вот во время рекламы пары слов обмолвились. Я спросил, нанотехнологии, да, они могут использоваться уже сейчас, да, вот в нашей, в смартфонах,
сказал,
да?
Я бы так сказал, я же вам уже сказал про наномойку. Да?
Да. Нанобойка — это афера.
А теперь вы сами убедитесь. Ну, вы не в том возрасте, когда помните, как были цифровые телефоны,
конечно,
нажимали,
конечно,
да? Кнопочки, это было по сравнению, конечно, с крутить диск. А сейчас, да, вот каждый практически, вот, ну, не знаю, 3-4 года выходят все время новые марки. Ну, по крайней мере.
Нам кажется, что это работа маркетологов, задача которых приклеить надпись New.
Здесь две вещи.
На все, что угодно.
Если посмотреть, взять, ну, у меня где-то валяется в столе, я просто можно посмотреть. Дело в том, что функциональность. Вы раньше с этим телефоном могли звонить. Я еще помню такие,
конечно,
большие. А сейчас вы смотрите интернет. Да, вы можете посмотреть дороги.
Но вот, последние, я думаю, что лет 5, мне не дадут соврать люди, тот же iPhone, да, если говорить, ну, вещи своими именами называть, да, то революционных каких-то изменений не происходит. Может быть, это связано со смертью Стива Джобса, вот, может быть, идеи кончились, но они играются, грубо говоря, с размером, с качеством экрана, но вот принципиального какого-то взлета не происходит.
Принципиальный взлет, все-таки, мне кажется, здесь многие вещи, которые связаны, ну, с нано или без нано. Понимаете, здесь следующее, что, ну, что можно здесь чего-то придумать такого, что взорвет весь мир, да? Ну, с точки зрения всего.
Ну, или хотя бы, я бы даже сказал так, хотя бы, чтобы потребитель, беря в руки, понял, это другой продукт, а не просто цифра, номер изменяется, модели.
Ну, понимаете, думаю, что следующее. Здесь это и скорость, и возможность получать сигналы из, ну, помните, не зона, да? Что это не зона? Либо ты в метро, либо ты там, а либо ты уехал, да, так далеко за город.
От что... вышки.
Что ты не... Понятно. Теперь, если я увеличу возможность...
Антенны?
Даже не антенны. Антенны — очень неприятная вещь. Я не хочу об этом говорить. Это к нам не относится. Но антенны — это не очень приятная вещь для людей, которые рядом живут. А вот с точки зрения чувствительности к антенне, к этому сигналу телефона, это очень важно. Здесь это в меньшей степени. Потому что если увеличить мощность антенны, то... Ну, в общем, я не буду на эту тему говорить.
То люди будут жарить сосиски на телефон.
Ну, типа этого. Понимаете, вот в свое время, когда мы занимались тем же нано, и вот занимались с точки зрения взаимодействия или свойств наночастиц, мы нашли такие очень забавные, ну, забавные. Тогда это были революционные некие вещи. То, что совокупность наночастиц, так называемый наноматериал, в отличие от наночастиц и нанообъектов, это наноматериал, это уже некие функциональные свойства выполняет с точки зрения различных применимостей в разных отраслях. Мы нашли следующее, что вот наночастицы, которые были нанесены, там есть такой материал, это ЗМК, обшивка буран, если вы видели буран.
Кирпичи
вот, там,
вот эти вот.
Ну, да. Это не кирпич, но это очень легкий материал, он по плотности меньше воды, но он очень пористый. И вот в эти поры мы нанесли наночастицы железа. Железо, оксиды, ферм 3О4, магнетита, никель и так далее. Так поглощение электромагнитного излучения достигало где-то... То есть мощность падающего излучения, он практически не отражал, он все поглощал.
То есть позвонить из бурана было бы невозможно.
Невозможно. И самое главное, что это новый, совершенно принципиально новый механизм, так называемый резонансный взаимодействие собственных колебаний наночастиц, что важно, это уже как объект, да, с падающим электромагнитным излучением.
То есть чем больше излучение, тем больше оно гасит.
Ну, я бы так сказал, не с чем больше. Он гасит определенной частоты. Ну, поскольку частоты. Размер частиц.
Фильтр раз... такой.
Ну, размер частиц был разный, поэтому не могли мы на частицы получить. То это практически весь гигагерцовый диапазон он перекрывал.
А это как можно использовать? Изоляция как раз от электромагнитного излучения?
Это можно запустить как изоляция, чтобы вас не очень сильно облучали со всех сторон, понятно. Это можно использовать против радара. Самолет становится невидим.
А эти штуки, они поглощают? Они не отражают,
вот,
да?
Это самое главное. Они не отражают и не рассеивают. Они просто поглощают. Это поглощение — это очень важный аспект с точки зрения...
Вот а этой на жизни. Радаре разве не возникнет в этом месте дырка?
Понимаете, здесь все зависит... Так, это как игра. Как мы сыграем, да? Когда на небе, то дырки не возникнет, поскольку понятно, что...
Они уходят туда.
Небо и небо.
А вот если на фоне твердого тела...
Там уже есть некие проблемы, что если так закрыть так, то это будет, как вы правильно говорите, дырка. Это тоже плохо, поэтому здесь можно...
Но для самолетов это выход.
Ну, для самолетов, ну, можно, понимаете, опять в свое время мы тоже сделали. Можно, изменяя магнитное поле, собственно, менять резонансную частоту и подстраиваться под тот...
Ну, имитировать.
Ну, не имитировать, а подстраиваться по отражательной способности к той местности, где находится этот объект. Uh-huh. Изменяя просто частоту колебаний или просто...
Ну, типа его нет. Он так прикинулся деревом.
Да. С чайником, как говорят. Вот. Поэтому в данном случае это такая вещь возможная. И, собственно, возможно, но самое, то, что вы говорите про эти вышки, или про мы это сделали, так называемые, на периодических коллоидных структурах. И вот это как раз на нас произвело очень такое грустное впечатление. Мы, там тоже такое же резонансное поглощение шло вот этим периодическим коллоидным структурам. Ну, это тоже приблизительно те же самые размеры, только частички, может быть, чуть побольше. Uh-huh. Хотя они внутри них есть наночастицы, но сами частички побольше. И, как вы сказали, взяли печь СВЧ, uh-huh. и вот эти, ну, изменяя мощность, мы разбили эти периодические коллоидные структуры. А я, когда детям в Сириусе показывал периодические коллоидные структуры и клетки. Приблизительно одно и то же. То есть с помощью вот этого
излучения... То есть это бьет клетки?
Можно разрушить биологические объекты. Это очень страшно, как вы понимаете, для жизни. И вот в Сириусе ребята попробовали воспроизвести, получить... Ну, вот у нас было такое направление, мы возглавляем как наш университет новые материалы. В рамках этих материалов с нашими школьниками, и школьники, которые там приехали, очень талантливые дети. Ну и вот сейчас у нас на кафедре школьники в рамках инженерной школы МИСИС работают. И вот они получают это на частицы.
Правильно ли я понимаю, что у вас дома микроволновки нет?
Вы знаете, я вот так сказал, я... Не то, что она есть. Жена сказала, что она не готовит мне, она только разогревает. Я говорю, это приблизительно одно и то же. Дело в том, что должен вкус меняться. Я, честно говоря, не специалист не как, в области с точки гурманов, а с точки зрения того, что я понимаю, что там происходит, могут
там происходить. Там разрушение структуры идет.
Ну, белковые вещи могут рушиться, понимаете? Ну, я бы сказал, на эту тему мало кто говорит и мало кто изучает, потому что, как, вы же понимаете...
Тогда можно бытовой вопрос, да. Михаил Васильевич. А в радиусе каком от этого устройства
В зависимости от печки. То есть, понимаете, в зависимости от того, какая у вас печка, как она стоит. То есть, ну, это же понятно. Вот, это же, если вы пойдете сбоку или спереди, это одна ситуация. Это же они проходят некий контроль на это излучение. Да, и, соответственно, сразу смотрят, нет ли где какой-то щелик, через который выходит... Вот,
шибет.
Ну, грубо так. Но, тем не менее, это... Ну, в общем, это понятно. К нано мало
да.
чего имеет.
Михаил Васильевич, но, вот я чуть-чуть вернусь, да. Вы сказали, что если бы в производстве тех же смартфонов, да, сегодня можно бы, ну, если бы захотели использовать все существующие нанотехнологии, да, то, в принципе, он мог бы стать в 10 раз меньше по размерам, но неудобно им пользоваться, правильно?
Да,
в 10 раз меньше. И так он сколько там, 20 сантиметров на 10?
Ну, у каждого свой, поэтому там есть меньше, чем у вас.
Ну, вот, нет, ну, тогда 2 на сантиметр, куда ты тыкать будешь туда рукой.
Вот. А, кстати, вы помните, были такие, вот то, что вы сказали про часы в свое время японские, да?
Японские с кнопочками, здесь, с калькулятором.
Да, с кнопочками, но там был штырик, который...
Да-да-да, наши штырик сразу потеряли, спичкой давили.
Ну, это уж чем-то... Зубочисткой,
спичкой. Михаил Васильевич, вы сказали, что... А я задал вопрос, а можно ли, например, нам, условно говоря, кузов и экран у смартфона, да, оставить таким, какой он есть, да, потому что, ну, удобно им пользоваться, да, он, фактически, сегодняшний смартфон занимает маленький планшет. Да, сегодня не нужен планшет, потому что экран здоровый. Вот. Но вместо, соответственно, освободившегося пространства засунуть туда здоровый аккумулятор. То есть упаковать, например, туда аккумулятор от машины, грубо говоря, в нано-варианте. Да? Вот... И вот вы сказали интересную вещь, что вот у корейских товарищей, не будем как бы марки называть, но всем понятно, был опыт с выходом очередной модели со сверхмощным аккумулятором, они начали взрываться. Их даже запретили на самолеты вносить.
Я согласен с вами. Но дело в том, что, во-первых, вот вы знаете, что все время изменяется технология, техника и так далее. Вот
мы, там в чем была проблема?
Понимаете, в чем дело? Надо смотреть в проблему, когда вы вскроете и посмотрите, что там внутри было. Поэтому в данном случае, судя по всему, литиевые батарейки, они практически везде стоят у вас.
Ну, я так понимаю, из нашего разговора такого за кадром, там, соответственно, они в маленький объем вогнали большую емкость, да?
Ну, мощность. Понимаете, здесь надо, попробовать рассеивать.
А температура, соответственно, нагрева, да, от работы, понимаете, от зарядки,
она... Я экспертом не хочу выступать по одной простой причине. Для того, чтобы выступать экспертом, нужно посмотреть, что они туда внутрь... Они могли поменять материал. Вот мы сейчас занимаемся в рамках нашего там, проекта суперконденсаторами. Они, сейчас добились очень большой мощности и так далее. Эти суперконденсаторы, в принципе, могут заменить литиевые батарейки и так далее.
Но конденсатор, это же как обычный, да? Ты его долго заряжаешь, потом он раз, хряс,
конденсатор
и выдает.
Конденсатор как раз наоборот. Заряжается достаточно быстро.
Ну, а потом он бух, и выдает.
Это все зависит от того, как вы будете руководить. Это же
это плавающая история.
Это можно же не сразу бух. Мы бухнули, у нас как снаряд полетел. Да? Мы бухнули, у нас многие вещи... Вот, я бы сказал, размагнитились корабли. Но дело в том, что это как бухать их, что делать. Но самое главное, что вот если нам удастся то, что сейчас в лабораторных исследованиях мы добились, то это можно попробовать этим заменить литиевую батарейку.
И чем будет отличаться одинакового физического объема одна батарея от другой? Вот ваша новая...
это же просто принцип разный.
Она быстрее заряжается?
Она заряжается гораздо быстрее. Когда говорят об электротранспорте, вот есть такие проекты в разных странах, то понятно, что аккумулятор нужно поставить на 12 часов и ждать, когда он там зарядится. Сейчас больше, более-менее, кстати... Скорость зарядки зависит от того, какие у вас там материалы. Вот наноматериалы или конденсаторы, или те же самые аккумуляторы заряжаются гораздо быстрее, потому что понятно, что диффузионные пути там,
Кроме того, что вот конденсаторный, грубо говоря, аккумулятор быстрее заряжается,
давайте так, аккумулятор, конденсатор.
Разные вещи.
Различать. Он заряжается гораздо быстрее. В общем, если говорить так о сегодняшнем дне, то многие вещи делаются и будут делаться. Но, соответственно, то, что мы говорим о том, что... Мне кажется, самая основная проблема — это проблема дальности связи. Вот это одна из проблем без увеличения мощности — это дальность. Вот это как раз одна из возможностей попробовать сделать с помощью резонансных всяких...
Да. Друзья мои, Михаил Васильевич Астахов, профессор, доктор химических наук, с нами сегодня в студии. Мы говорим о наноматериалах, об их роли в нашей жизни, о технологиях.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Друзья мои, сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Астахов, заведующий кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС, профессор, доктор химических наук. У нас тут даже за кадром уникальный такой разговор. Я, честно говоря, возбужден научной мыслью, да, и практическим применением. Мы вот на ваших глазах заговорили об аккумуляторах, и у Михаила Васильевича, я так вкратце перескочу, у них уже есть работы, да, вот у него и вот товарищей в лаборатории опытного там производства, делать для тех же автомобилей, например, комбинированную батарею, которая была бы вот обычным аккумулятором, да, и конденсатором.
Суперконденсатор.
Почему? Потому что токи, которые требуется получать с обычного аккумулятора во время просто движения, да, по дороге, и во время старта двигателя, они разные. И износ аккумулятора очень велик именно в тот момент, когда ты с него снимаешь, да, много сразу электричества и заводишь машину. Поэтому предложена схема, когда есть суперконденсатор, он выдает сразу много тока, да, и, грубо говоря, ты заводишь машину, а сам аккумулятор обычный, да, базовый, он не расходуется. Он работает как для поддержания там света, там всего остального, да, в цепи. Вот. И, соответственно, Михаил Васильевич говорит, что такая схема с использованием суперконденсатора для стартера и аккумулятора для всего остального увеличивает срок службы того же самого аккумулятора В два раза, как минимум. Вот интересная история, да? И я Михаила Васильевича спросил, ну а как работы по созданию, грубо говоря, конденсаторной аккумуляторной батареи? И Михаил Васильевич мне сказал, что, не даст мне сейчас соврать, что, конечно, те монстры мировые, да, которые производят литий-ионные батареи, они конкурента на рынок не пустят. Им это невыгодно. Они будут до потери пульса, пока Земля не налетит на небесную ось, будут делать свои литий-ионные батареи. Ну, улучшая их как-то, но все равно принципиально переходить им слишком дорого. Но в том случае, поскольку у нас в России ведь производство литий-ионных не имеет такого массового характера, да, я так понимаю, что вы сотрудничаете с опытным производством. Да, вот чуть-чуть расскажите.
Я сказал, мы не сотрудничаем. Это производство создано буквально полгода назад по решению директората Ренова. Вообще это Ренова входит в общий консорциум с Гавриловым Виксельбергом.
Да, это где находится?
Ренова руководит, или генеральный директор Михаил Валерьевич Лившиц. И вот мы с ним уже давно работаем, где-то на продолжении уже 6-7 лет, по созданию суперконденсаторов. Ну, точнее, не суперконденсаторов, а материалов для суперконденсаторов. Это вот наша задача, кафедры. А все целиком — это задача вот второй группы, которая, так называемый, темп.
А что они хотят получить на выходе?
А уже получили.
Что это такое?
Это конденсаторы, суперконденсаторы, которые имеют громадную емкость. Ну, вот там удалось получить емкость порядка, ну, если говорить об органических электролитах, то это порядка где-то 150 фарад на грамм.
Для сравнения вот с обычным литий-ионным, это, ну, вот какого размера будет аппарат?
Ну, с литий-ионным, если бы я сказал, он будет гораздо легче. Раз. Ну и, соответственно, массогабаритные характеристики у него тоже будут меньше.
И заряжается он быстрее.
Ну, заряжается он гораздо быстрее, понимаете. И самое главное... Вот
и сейчас... это уже сделано.
Ну, да, да. Уже некие опытные партии для различных отраслей, ну, грубо говоря, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, морского транспорта, авиационного.
То есть это вот батарея решает вопросы запуска, да, именно?
Ну, и не только запуска, но еще вдобавок ко всему, и энергообеспеченность тоже, потому что в данном случае аккумуляторы, суперконденсаторы — это же некий энергозапас. И вот почему суперконденсаторы сейчас об этом много говорят, или, по крайней мере, делают. Дело в том, что это как... Так, возобновляемая энергетика. Ветер дует, ветер не дует. Надо энергию накопить, когда он дует, и отдать ее, когда он не дует. Или солнце светит, не светит. И в данном случае можно с помощью этих... конденсатор накапливает энергию.
А еще очень важный вопрос. Да, мы много у нас в эфире говорим об электромобилях. Там эта тема нас интересует. У нас специальный проект есть, посвященный машинам. Но, Михаил Васильевич, а насколько эта технология, это вот людей тоже волнует, суперконденсаторная, да, экологичнее, чем вот обычная вот эта вот свинцовая или литий-ионная? То есть вот это чище история,
ну,
получается?
Ну, понимаете так, если не выбрасывать свинцовый аккумулятор в помойку, а сдавать его, то это почти одно и то же. Понятно, да? А если, соответственно, в данном случае экологически, только в том, вам пишут батарейку не выбрасывать куда-то, литий-ионную, да, куда-то складывать или в отдельное место. Uh-huh. Поэтому в данном случае, если соблюдать все технические нормы, которые мы хотим соблюдать, чтобы было безопасно экологически, то это одно и то же.
Вы элегантный зрения... человек.
Спасибо, но тем не менее это правда. Поэтому в данном случае говорить о том, что это лучше во столько раз.
Но, я так понимаю, но все равно, это значит, мы имеем огромную емкость, маленький вес и быстрый срок зарядки. Да,
да. Вот. Ну, если, разрядку можно немножко регулировать с помощью различных
прибамбасов. Ну, Михаил Васильевич, вы нам сегодня подняли настроение, я считаю. Михаил Васильевич Астахов, заведующий кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСИС, профессор, доктор химических наук. Мы, правда, не поговорили о том, как биологическим методом добыть из золота трубку. Вот, нано, так сказать, трубку.
Биологический метод, сейчас новое направление, модное, очень модное, биомиметоника. Это, собственно, мы подсматриваем у природы, что она сделала за эти миллионы лет, и пытаемся это перевести
повторить
на инженерную мысль.
Повторить,
и сделать,
да, новый Михаил материал. Васильевич, но я уверен, мы должны с вами еще раз увидеться как-нибудь и поговорить,
спасибо,
потому что тем много. Михаил Васильевич Астахов, от имени всего нашего слушательского кворума, благодарю вас за очень интересный рассказ. Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.